Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 889-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы читаем книгу пророка Иезекииля, и мы с вами читаем сегодня 10 главу. Кстати, мы начали раздел, который начинается еще в 8 главе и идет до 24-й. Это серия видений. И во многом эти видения основаны на видении Божьей славы, которое мы с вами видели еще в 1 главе. Полностью нам этого видения не постигнуть. В конце концов, мы ведь прикасаемся к бесконечному. В 8 и 9 главах Иезекииль перенесен сверхъестественным образом в Иерусалим. Сделано это для того, чтобы он мог рассказать об увиденном тем иудеям, которые оказались в плену в Вавилоне. И вот теперь он сможет засвидетельствовать и объяснить, почему Господь позволит Навуходоносору разрушить этот город. Собственно, так и произошло в конце, после этого видения. Он возвращается в Вавилон и объясняет, рассказывает. Его, правда, не слушают, но это уже особая история. В любом случае, это был Божий суд. И Бог показывает, что этот суд вполне заслужен и вполне обоснован. Бог судит. И это одно из свидетельств того, что Бог живой. Бог судит, и ничего людям не сойдет с рук. Колеса истории движутся. Бог действует в делах человека. Собственно, его участие в нашей жизни – это и есть Божье дело. Ну а теперь мы с вами увидим славу, которая была между херувимами в святая святых, в храме. У иудейского народа было тогда то, чего не было ни у одного другого народа. У них было то, чего сегодня, кстати говоря, нет у церкви. У них было видимое, я подчеркиваю это слово «видимое», присутствие Бога. Об этом, среди прочего, говорит апостол Павел в послании к римлянам 9 глава. Он там перечисляет 8 разных характеристик или качеств, которые отличали израильтян от всех остальных. И одна из этих характеристик заключалась в том, что у людей этих была слава Божия, видимое присутствие Божие. Именно его увидел Иезекииль в 1 главе. В прошлый раз мы с вами обратили внимание на то, как слава начала отходить. И сегодня мы увидим продолжение этого процесса. Читаем 10 главу, 1 и 2 стихи. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними». И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Человек или ангел, о котором идет речь здесь, должен был бросить уголья с жертвенника на город Иерусалим. Да, здесь важно понимать, что угли эти были именно с жертвенника. Именно там, между херувимами, была крышка ковчега Завета, седалище милости, то место, которое окроплялось кровью жертвенных животных. Эти угли указывают на суд. Люди отвергли Божию благость, люди отвергли Его благодать, Его милость, Его искупление. Да, Он проявлял к ним милость. Но теперь, когда она отвергнута, людям предстоит нести Божий суд. Бог послал своего Сына, потому что любит нас. И поскольку Бог свят, Иисус Христос понес на кресте наказание за вас и за меня. Он умер на кресте за наши грехи и за грехи всего мира. И Он сам Христос, таким образом стал седалищем милости. И сегодня мы можем прийти к Богу через Иисуса Христа. Но здесь совершенно конкретный выбор. Либо мы приходим, либо нет. Либо соглашаемся, либо отвергаем. Либо получаем Божию милость, либо Божий суд. Именно так, если вы его отвергаете, то Божий суд должен сойти на вас, потому что Христос понес ваш суд, а вы говорите Христу «нет». Бог спасает нас только потому, что Христос взял на себя наши грехи, а не потому, что мы такие пай-мальчики или милые добрые девочки. Это не про героиню известной книги, известного фильма «Поллианну», которая была такая добрая и которая всегда думала о чем-то хорошем и которая находила радостные моменты жизни. Мы с вами не Поллианна. Мы заблудшие грешники. Мы в мятеже против Бога. Но если мы приняли Божие спасение, тогда мы спасенные грешники. Некоторым не нравится такое слышать. Я как-то говорил о нас, как о спасенных грешниках, так после этого пришли достаточно суровые комментарии. Один из слушателей был особенно этим раздосадован. Он говорит: «Какой же я грешник? Я Божие дитя». Смотрите, по сути, мы именно и есть спасенные и прощенные грешники. Мы грешники, поскольку мы имеем греховную природу. Мы прощенные или спасенные, поскольку Бог дал нам родиться свыше. А если мы отвергаем это спасение, тогда на нас приходит суд. На город Иерусалим приходит суд, даже при том, что люди считали это невозможным. Обращу ваше внимание также на то, что в библейском понимании Иерусалим – это практически центр земли. Он будет центром тысячелетнего царства. Говорят, что еще во времена Авраама именно Палестина, именно эта земля стала центральным сплетением нервов всей земли. Позже она стала центром истины для всей земли. И произошло это во времена Моисея и пророков. Именно там Бог открывал свою истину. И, наконец, эта земля стала центром спасения. И произошло это во времена Иисуса Христа. Однако люди отвергли спасение, и земля эта стала центром войн, центром бурь, центром междоусобиц, которые на самом деле потом раскатываются по всей земле. И оставалась она центром бурь и войн на протяжении многих веков. Писание предсказывает, что эта земля будет также центром мира в мессианском тысячелетнем царстве. Она будет центром славы в новой вселенной, которую нам еще только предстоит ощутить. И вот в видении Иезекииля перед ним отхождение Божьей славы, Божьего видимого присутствия от этой земли, которая была фактически центром всего. Божья слава поднимается от святого места. Какое-то время она как будто зависает над городом, как будто давая людям еще одну возможность покаяться и обратиться к Богу. Читаем дальше, 3 стих. «Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Я обращу внимание на то, что слава Божия пока не отходит, она лишь поднимается. Читаем дальше с 5 стиха. «И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: „Возьми огня между колесами, между херувимами“, и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Рука у Херувима – это инструмент в Божьих руках. Она указывает на дело Божие, которое совершается на земле. Вся наша Вселенная, по сути своей, это дело Божие, это величайшее Его произведение. Я напомню 18-й Псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Слава Божия, дела рук Божьих. Вся Вселенная – это Божий шедевр. Однако искупление, которое совершил Господь, это еще большее дело Божьих рук. Оно еще более масштабно, чем сотворение Вселенной. Великая искупительная Божья любовь в Иисусе Христе – это и есть подлинный шедевр рук Божьих. Кто-то из проповедников сказал об этом так. Бог сотворил и заполнил эту Вселенную за 6 дней, даже не напрягаясь. Но чтобы отдать Сына Своего, Иисуса Христа, во искупление за нас, Богу действительно пришлось проявить особую любовь. И вот Божия слава, которая была на Его городе, которая была на храме Божьем, сейчас отходит от храма и отходит от города. Потому что есть 2 варианта. Есть либо милость, либо суд. И люди отказываются получить Божию милость, а потому получают Божий суд. Читаем 9 стих. «И видел я, и вот 4 колеса подле херувимов, по 1 колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза, и по виду все 4 сходны, как будто бы колесо находилось в колесе». Эти колеса непрестанно крутились, они непрестанно двигались. Бог продолжает трудиться. Он хранит нас, и, кстати, это бывает очень нелегко. Я понимаю, насколько нелегко Богу, например, бывает меня хранить. Думаю, что и вас тоже. Читаем дальше 11 стих. «Когда шли они, то шли на 4 свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли». Во время шествия своего не оборачивались. Это продолжение и развитие видения, которое мы с вами уже встречали в 1 главе. Богу не надо отклоняться от своего пути. Бог устремляется вперед, осуществляя свою цель. Он не говорит в какой-то момент: «Надо же, я кое-что забыл». Он не говорит: «Вернусь-ка я домой, чтобы это забрать». Он идет вперед, и, видя это, мы можем также быть уверены, что Божьи цели будут достигнуты, Божьи цели будут осуществлены. 12 стих. «И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все 4 колеса их». Божье дело – это не слепая судьба. Бог отлично знает, куда, как и зачем идет. Случайности у Бога не бывает. Колеса Божьего действия полны глаз, то есть Он видит, Он знает, причем знает куда лучше, чем кто угодно во Вселенной. Читаем дальше 13 стих. «К колесам сим, как я слышал, сказано было Галгал». Галгал можно переводить здесь как просто «колесо». То есть к колесам было обращение, был некий голос, который обращается к колесам, ну, практически по имени, или уж, по крайней мере, личностно. Читаем дальше 14 стих. «И у каждого из животных 4 лица. Первое лицо – лицо херувимова. Второе лицо – лицо человеческое. Третье лицо – львиное. И 4 лицо – орлиное». Тут есть разные трактовки, разные варианты. Я в данном случае приложу один из них, хотя, конечно, не обязательно, он наиболее верен. И все же я предполагаю, что перед нами здесь представлены 4 Евангелия. Орлиное лицо или лицо орла – это Евангелие от Иоанна, потому что Иисус представляется в Евангелии от Иоанна как Бог. Лев же – это Евангелие от Матфея. Человеческое лицо – это Евангелие от Луки. Потому что, смотрите, в Евангелии от Матфея ссылка на Ветхий Завет, причем активные ссылки, и представляется перед нами Иисус как лев из колена Иудина. В Евангелии от Луки Иисус представляется перед нами как человек. И у нас остается теперь только одно Евангелие. Это Евангелие от Марка. Именно Херувим изображает это Евангелие. Иисус пролил свою кровь, чтобы нам жить. Он совершил милость для нас. И нельзя принимать это как нечто само собой разумеющееся. Читаем дальше, 18 стих. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». Все, вот это оставление, это отхождение славы. Бог оставляет, покидает храм. Ему уже совершенно все равно, что в нем происходит. Да, будет возвращение, но совершится это только после определенных событий через весьма продолжительное время. А пока Бог оставляет храм. 19 стих. «И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре, и я узнал, что это херувимы. Божья слава отходит. Но не потому, что Богу хотелось ее забирать. Божья слава отходит, потому что люди предпочли суд.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы идем дальше и переходим к 11 главе книги пророка Иезекииля. Это пророчество, обращенное к мятежным предводителям в Иерусалиме. Вы помните, что и царь еще был на престоле. И вы помните, что часть народа Израиля переселена в Вавилон. И вот лидеры Иерусалима, лидеры того времени, решили, что это их город. И город обязательно будет спасен, он будет сохранен. А у них есть возможность получать все лучшее, что существует в этом городе. И вот читаем 11 главу, 1 стих. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек». Ну и дальше перечисляются имена лидеров Израиля, людей, про которых мы, скорее всего, и не знаем. Идем дальше, 2 стих. «И он сказал мне: Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сём, говоря: еще не близко, будем строить домы, он котел, а мы мясо». Да, эти люди говорят, что город теперь наш, нас ждет мир, нас ждет благоденствие и процветание. И вот Бог дает Иезекиилю возможность это услышать. К тому же еще и сам комментирует услышанное, для того, чтобы у него был шанс им что-то объяснить. «И не шел на меня Дух Господень и сказал мне: Скажи, так говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю». Значит, Бога не удивишь. Он знает, что с нами происходит. Он знает, когда мы думаем о нем. Он знает также, когда наши мысли далеки от него. Читаем дальше. «Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог. Выведу вас из него и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд». Порой мы неправильно понимаем слово «спасение», или точнее «избавление». Избавление кажется чем-то очень абстрактным. Было плохо, стало хорошо. Однако библейское избавление – это совершенно конкретное действие. Бог избавляет от суда. Бог приводит в свою праведность. Читаем теперь 10 и 11 стихи. «От меча падете, на пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас». Однако смысл суда всегда один и тот же. 12 стих. «И узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас». Читаем дальше. «И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал: О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» Вот событие, которое подтверждает истинность слов пророка. Он высказывается, он говорит Божие слово, и Бог сразу подтверждает. Читаем дальше, 14 стих. «И было ко мне слово Господня, Сын Человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им, говорят живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля». То есть жители Иерусалима совершенно не готовы были пускать других к Богу. Тут есть интересная деталь. Они говорят: это наш котел, это наша земля, мы здесь мясо в этом котле, все это отдано нам. Они даже не горюют по поводу того, что другие иудеи были переселены. Они смотрят: вот столько места, вот такие возможности. И они обращаются к другим иудеям и говорят: живите подальше отсюда. И более того, живите подальше от Господа. А все это дано нам. Читаем 16 стих. «На это скажи: так говорит Господь Бог. Хотя я удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Бог говорит: нет, они далеко от Иерусалима, но они недалеко от меня. Я буду святилищем для них, я буду им помогать, я буду их поддерживать. На практике, кстати, это воплотилось в Ветхом Завете, в ветхозаветные времена. Люди будут искать, или, по крайней мере, некоторые люди будут искать Бога и будут его находить. Пример – это, конечно, пророк Даниил. 17 стих. «Затем скажи: так говорит Господь Бог. Я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». То есть он говорит, это возвращение будет, хотя и будет оно не сразу, а в свое время. Возвратившихся в Иерусалим было немного, однако это возвращение произошло, или точнее для нас сейчас произойдет. 18 стих. «И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». Вот это как раз и есть противостояние всякому идолослужению. Идолослужению можно по-настоящему противостоять, только если избавиться от идолов. Читаем 19 стих. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Это великие слова. Человеку достаточно лишь покаяться, человеку достаточно лишь обратиться. Дальше Бог ведет его сам, Бог поддерживает сам. 21 стих. «А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Божий суд грядет, и сегодня мы в служении зачастую забываем об этом суде. Мы игнорируем этот факт. Мы не говорим об этом в церкви. Читаем 22 стих. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними». Слава Божия отходит от Иерусалима и движется в сторону Масличной горы. Почему именно туда? И что там будет в последние дни? Мы с вами об этом еще узнаем. Ну а пока возвращаемся к нашему сегодняшнему тексту. 23 стих как раз об отхождении славы. «И поднялась слава Господа из среды города, и остановилась над горою, которая на восток от города». Вот как раз это отхождение к Масличной горе, о котором я уже говорил. 24 стих. «И Дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим, и отошло от меня видение, которое я видел». Бог возвращает пророка назад, потому что у пророка есть определенное призвание. Он должен идти к этим людям. Они все надеялись, что Иерусалим сохранится, и что они скоро придут туда. Однако Иезекииль говорит нечто обратное. 25 стих. «И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». Иезекииль пересказывает, его, конечно же, не слушают. Лжепророки лгали, и лжепророков слушали. Перед нами 70-летний плен. И хотя Иезекииля не слушают, он привлекает их внимание другими способами, потому что иначе их внимание просто не привлечь. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.